вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. За окном темнеет, это значит, что в эфире программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реали». С вами неподражаемо Сергей Громенко и непревзойден Александр Янковский.
Сегодня в выпуске, дорогие мои. Во-первых, мы сегодня о чем поговорим? Мы поговорим про избрание российского главы Крыма и спикера подконтрольного России парламента, которое состоится 20 сентября.
О том, что суд в Гааге отказал России в пересмотре дела по крымским активам Приватбанка.
И о том, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла производство из-за пропаганды войны среди детей на полуострове.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницы «Крым Реали». Задавайте ваши вопросы и комментируйте.
Ну и, конечно же, звоните к нам в прямой эфир. То, что мы работаем в прямом эфире, проверить очень просто. Если позвоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение, делитесь своими эмоциями. Ждем ваших звонков. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и, как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Владимир Жириновский и Сергей Аксенов отказались от крымских мандатов. Лидер ЛДПР, который в ходе российских выборов был избран депутатом парламента аннексированного Крыма, написал заявление об отказе от мандата. Об этом сообщили в пятницу российскому государственному агентству ТАСС в приемной комиссии Крымского избиркома.
Заявление рассмотрит российская избирательная комиссия полуострова, но о дате пока не сообщается. В избиркоме уточнили, что по состоянию на пятницу это единственное заявление об отказе от мандата избранных депутатов парламента, поступившее в избирком.
Издание «Крыминформ» сообщает, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов также отказался от мандата крымского депутата. Однако в избиркоме Крыма уточнили, что его заявление, цитирую, «еще не дошло».
Накануне сообщалось, что Владимир Жириновский отказался получить мандат депутата российского парламента Севастополя. Всего ЛДПР получили 3 мандата в городе. Жириновский возглавлял крымский список ЛДПР на российских выборах. Избирательный комитет 11 сентября утвердил результаты выборов, по итогам которых ЛДПР получит 10 из 75 мест в крымском парламенте.
И это на 5 мест больше, чем было до 2019, до 8 сентября 2019 года. Сегодня также стало известно, что избрание подконтрольных Кремлю главы Крыма и спикера парламента состоится на следующей неделе. Об этом в ходе конференции регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил председатель российского парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в следующий вторник откроется первая сессия, а на пятницу назначено избрание председателя парламента и главы аннексированного полуострова.
Ранее президент соседней России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Крыма 3 кандидатуры на пост главы полуострова. Действующего Сергея Аксенова, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и руководителя Крымского отделения Компартии России Сергея Богатыренко.
8 сентября российские власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. Министерство иностранных дел Украины эти выборы назвали юридически ничтожными. Верховная Рада Украины признала российские выборы на аннексированном полуострове нелегитимными. Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и ряд стран мира также не признали законность их проведения.
Украина в центре внимания.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны не прекращать политику санкций в отношении России, которая аннексировала Крым. Сегодня украинский президент во время выступления в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил о желании украинской власти вернуть под контроль потерянные территории путем разумной дипломатии.
Ви втрачаєте гроші.
Серйозно?
Ну, вибачте, ми втрачаємо людей.
У цивілізованому світі платити податки – це нормально. В тому числі задля забезпечення порядку. Санкції – це фактично ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку. Якщо завгодно, це податок заради миру. І поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені.
Также, по словам Владимира Зеленского, у его команды есть несколько форматов и идей по поводу возвращения под контроль Украины аннексированного Россией Крыма.
Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити. Це зарано, це буде як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі, ті, про які я вам сказав, я чекаю на зустріч з президентом Сполучених Штатів. Ми думаємо модель, ми будемо боротися, щоб повернути Крим. И не только словами.
В ответ на эти заявления Владимира Зеленского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции обоюдоострым оружием, которое никому не приносит пользу. Цитирую, нам гораздо больше импонируют слова, которые мы слышим из Киева о том, что нам готовится, там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений Минских договоренностей, добавил представитель Кремля.
Напомним также, что 12 сентября Европейский Союз на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Новости.
Суд в Гааге отказал России в пересмотре дела по крымским активам Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба украинского банка. А реакция российской стороны на данное решение пока не сообщается.
Напомним, дело в арбитраже было начато Приватбанком 13 апреля 2015 года за нарушение России обязательств по соглашению о взаимной защите инвестиций, заключенной между Украиной и Россией. В феврале 2019 года сообщалось, что постоянная палата Третейского суда в нидерландской Гааге вынесла решение в пользу Приватбанка в деле против России.
В то же время гаагский арбитраж отложил на следующие этапы слушаний принятие решения о размере компенсации, которую Россия должна выплатить Приватбанку.
Прямой эфир.
Украинский омбудсмен встретилась с адвокатами заключенных в России крымских татар. Об этом Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook. По словам уполномоченной по правам человека, на встрече обсудили ряд вопросов, касающихся в первую очередь необходимости решения гуманитарных аспектов, обеспечения граждан, находящихся в местах несвободы медицинской и другой помощи, сказано в сообщении.
Как уточнила Денисова, на основе предоставленной адвокатами информации в скором времени будет определен список лиц, которым необходимо срочное медицинское вмешательство независимых врачей. Также украинский омбудсмен отметила, что совместная работа по освобождению всех граждан Украины, которые находятся в заключении, продолжается.
Ранее Людмила Денисова сообщила о том, что в тюрьмах на территории соседней России в аннексированном Крыму остается 113 украинцев, из которых 89 крымские татары. Президент Украины Владимир Зеленский также ранее заявлял, что освобождение крымско-татарских активистов из российского заключения станет вторым этапом украино-российского обмена.
Новости.
А тем временем депутат Российской Госдумы из аннексированного Севастополя Дмитрий Белик сообщил о возвращении четверых севастопольцев после украино-российского обмена. Об этом сообщает российское агентство ТАСС. По словам российского депутата, сейчас они находятся на материке и готовятся прибыть в Севастополь, сказал Белик. При этом он не назвал имена вернувшихся севастопольцев, пояснив, что пока не стоит привлекать к ним излишнее внимание.
Ранее украинские и российские средства массовой информации опубликовали список людей, которых Украина передала России. Среди них экс-депутат Севастопольского горсовета Владимир Галичий, которого украинские правоохранители обвиняли в государственной измене. Сам Галичий публично не комментировал обмен. Москва, в свою очередь, пока не обнародовала официальный список людей, которых Украина передала России.
Крым в центре внимания.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым открыла производство из-за пропаганды войны среди детей на полуострове. В частности, дело касается мероприятий, направленных на пропаганду войны и службу в российской армии. Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, производство было зарегистрировано по заявлению Крымской правозащитной группы.
Согласно сообщению, детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, непосредственно оказывают давление на их сознание. Таким образом, оккупационная власть готовит пополнение числа служб вооруженных сил России, говорится в сообщении украинской прокуратуры. Прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов отметил, что военное обучение детей – это нарушение международного гуманитарного права. По его словам, государство-оккупант не имеет права ни милитаризировать обучение, ни призывать юношей в ряды вооруженных сил. Россия делает и то, и другое, поэтому прокуратура автономии расследует милитаризацию обучения на оккупированном полуострове как нарушение законов и обычаев войны, пояснил прокурор Крыма.
После аннексии полуострова Министерство обороны России создало в Крыму отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия». В частности, чиновники полуострова открывают в школах кадетские классы и проводят набор участников этого движения. Детей учат разбирать оружие и стрелять, приучают носить камуфляж и ходить строем. Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.
Прямой эфир.
Более 300 тысяч абонентов Крыма и Херсонщины получат доступ к украинскому цифровому телевидению. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной расширению украинского телевещания на оккупированных территориях, сказал член Национального совета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский. Он добавил, что все жители аннексированного Крыма имеют доступ к украинскому спутниковому телевидению.
Ранее заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джордж Кент сказал, что США выделили около миллиона долларов на телерадиовещатель оборудование, которое поможет передавать украинский телевизионный сигнал на территорию аннексированного Крыма и неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Глава отдела телевидения и радиовещания концерна РРТ Леонид Семенченко сообщил, что Украина уже установила 4 передатчика. Передача еще 7 передатчиков ожидается до конца этого года.
Крымская правозащитная группа по итогам сентябрьского мониторинга установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере полуострова украинский радиосигнал полностью заблокирован. Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможность доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву территории.
Крым в центре внимания.
Почти все торговые центры Крыма пожароопасны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности соседней России Николай Патрушев на выездном совещании в Волгограде. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС. Господин Патрушев отметил, что пожарная обстановка в регионе остается сложной, а проведенные проверки выявили многочисленные нарушения установленных правил пожарной безопасности.
Патрушев просил российских руководителей Крыма принять необходимые меры по предупреждению пожаров, обратив также внимание на безопасность использования газового оборудования и его исправность, особенно в преддверии отопительного сезона. Подконтрольные чиновники Крыма пока не комментировали замечания секретаря Совбеза России.
Масштабная проверка всех мест массового пребывания людей началась в Крыму и Севастополе в конце марта прошлого года. Поводом для такой проверки стала трагедия в российском Кемерово, где во время пожара в торговом центре, по официальным данным, погибло 64 человека.
Ранее из-за нарушения пожарной безопасности в Симферополе закрыли торговый центр «Куб» и Крымский академический драматический театр имени Горького. В Ялте суд приостановил работу местных торговых центров «Дом торговли» и «Конфетти», а также кинотеатра «Спартак».
Прямой эфир.
Росгвардию хотят наделить правом охранять общественный транспорт в Севастополе. Как сообщает пресс-служба ведомства, транспорт намерены подключить к системе централизованной охраны. При возникновении чрезвычайной ситуации водитель или кондуктор смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны. Далее к нему будет направлен ближайший экипаж группы задержания, говорится в сообщении.
По информации Росгвардии, в эксперименте задействовано около 100 единиц общественного транспорта. Накануне российские власти Крыма направили в правительство России уже второе предложение о передаче в ведении Росгвардии охраны образовательных учреждений.
Но, правда, вот о передаче самого процесса образования пока не сообщается. Войска Национальной гвардии России были созданы в 2016 году из бывших внутренних войск МВД и спецназа российской полиции. Позднее бригада Росгвардии появилась и в аннексированном Крыму. Основная задача структуры – охрана общественного порядка и безопасность ряда должностных лиц.
Крым в центре внимания.
Спасатели в Крыму по-прежнему призывают не купаться во время шторма в море. Штормовое предупреждение продлили на этот раз до 16 сентября, говорится в сообщении российского МЧС по Крыму. По информации ведомства, в Крыму ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду и волнение моря до 6 баллов. Рекомендуется воздерживаться от купания в период неблагоприятных погодных условий и соблюдать правила безопасности на воде, чтобы избежать непоправимых последствий, сказано в сообщении.
Спасатели просят купаться только в разрешенных местах, не заходить в свободу в состоянии алкогольного опьянения, не нырять в незнакомых местах, не купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя и не отплывать далеко от берега на надувных плавательных средствах.
Также, по информации российского МЧС Крыма, до 16 сентября на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В частности, на сегодня из-за сильного ветра спасатели прогнозируют вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта, повалом деревьев, порывами станций электросвязи, электропередач, а также отключением трансформаторных подстанций.
Согласно информации ведомства, также существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, с нарушением транспортного сообщения, образованием заторов в результате ДТП. Крымские спасатели прогнозируют трудности также в работе Керченской паромной переправы. Кстати, Сергей, ты в курсе, что даже в этом году, по официальной статистике, приблизительно 4500 человек приехали в Крым именно не через мост, да, не прилетели в Крым, а приехали именно с помощью вот этой самой Керченской паромной переправы. Как ты думаешь, с чем это связано? Кто эти люди, которые вместо того, чтобы... Ну вот если им надо было уже в Крым, они ехали там из России, они предпочли именно этот вид транспорта.
Наверное, это очень осторожные люди, которые не верят российской пропаганде и боятся заезжать на мост.
Ага, то есть на паром не боятся заезжать.
Паром опробован гораздо большим сроком действия.
Понятно. Хорошо, это я к чему, Сергей? Сегодня, насколько я помню, вы будете выяснять, сколько же на самом деле приехало туристов в Крым. А почему это так важно вообще? Почему это важно знать, сколько вообще приехало туристов в Крым?
Ну, в первую очередь, это важно для того, чтобы оценить доходность реальную крымского бюджета, в частности, от туризма, насколько там, насколько возросли или, наоборот, снизились доходы крымчан, получаемые от жителей соседней России, может быть, жителей Украины в этом смысле. Ну и посмотрим, насколько правильно считают этих самых туристов. Превратился ли Крым в витрину русского мира или так и остался военной базой?
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Крым подводит итоги высокого курортного сезона. Российские чиновники полуострова пока еще не назвали официального числа туристов, посетивших по их подсчетам аннексированный Крым, однако сложение отдельных элементов российской статистики дает цифру в почти 6 миллионов человек, из которых 560 тысяч якобы украинцы. Украинские же эксперты говорят о 700 тысячах отдыхающих, причем украинцев из них лишь 100 тысяч. Как прошел курортный сезон в Крыму, как считают туристов на аннексированном полуострове на материковой Украине, насколько дорого было отдыхать в Крыму в этом году, и можно ли назвать 2019 сезон успешным, об этом мы будем говорить. Большое спасибо, что вы нас слушаете. В студии все еще Сергей Громенко. Ну и сначала несколько самых важных новостей. Итак, Симферополь, 10 августа. Аэропорт прибыл 4-миллионный пассажир с начала 2019 года. Из-за увеличения пассажиропотока в этом году 4-миллионный пассажир прибыл на 2 дня раньше, чем в прошлом, сообщает корреспондент РИА Новости Крым. Это говорит об увеличении турпотока в Крым, комментирует министр, крымский министр подконтрольной России туризма полуострова Вадим Волченко. 23 августа. С начала года Крым посетили порядка 560 тысяч туристов из Украины, сообщает министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на пресс-конференции в Коктебеле. 29 августа. РИА Новости Крым. За 3 летних месяца этого года по Крымскому мосту проехало почти 2,3 миллиона автомобилей, на 8,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. 7 сентября. В Крыму многие ательеры заморозят цены на следующий сезон, говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. 9 сентября. И вот, кстати говоря, появляется уже данные о том, что к 1 сентября в Крыму побывали 5 миллионов 800 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в прошлом году. Ну и 9 сентября крымчане полагают, что сарафанное радио сослужит Крыму отличную службу и привлечет на полуостров иностранных туристов. И вот с нами на связи Александр Лиев, между прочим, бывший министр, целый министр туризма и курорта в Автономной Республике Крым, с которым мы обсудим результаты того, что там объявляют российские чиновники. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, между прочим, даже не бывший, а решением суда Украины роспуск нашего правительства считается незаконным. Так что, в принципе, я в шутку, конечно, но типа считаюсь действующим министром курорта и туризма Крыма.
Ну, во всяком случае, исполняющим обязанности точно, потому что я не совсем уверен, что существует какая-нибудь строчка бюджета на финансирование вот министерства.
Да, это правда.
Итак, исполняющий обязанности министра курорта и туризма Автономной Республики Крым здесь, на полуострове, Александр Ильев написал довольно приличную по размеру статью, считается лонгридом по нашим временам, где решил поспорить с данными, которые приводят российские чиновники. Итак, давайте мы с вами, Александр, попробуем разобраться. Разница, она колоссальна. Вот они говорят, что в Крыму побывало 1 800 000 человек, из которых украинцев 560 тысяч. А вы пишете, что побывали 700 тысяч человек, из которых 100 тысяч украинцев. Это явно не ошибка в бухгалтерии. Почему вы считаете, что ваша методология, она более точная, нежели методология россиян?
Ну, методология россиян построена на очень странных эмоциях. Их нужно будет разбирать, наверное, с психологами, а не с экономистами, потому что я не совсем понимаю, к чему такая необходимость им вот так вот завышать цифры. Потому что ведь все-таки не для туризма оккупировал Путин Крым. Ну, не для того, чтобы развивать туризм. Если бы он это сделал для этого, то было бы понятно, почему чиновники рассказывают, все хорошо, туристы едут. Это же не является для них показателем таким важным. Для них показателем является, сколько сейчас там военный контингент, сколько там они ракет разместили, сколько военных баз приведено в боевую там готовность. Вот это для них показатель. Поэтому показатели у них, наверное, я не могу, не владею данными, но судя по тому, что выглядит из открытых источников, там у них все в порядке. А вот туризм, он как и не был в приоритете при оккупации, он так и не стал в приоритете сегодня. Цифры, которые они дают, они берутся просто с потолка. Что мы делаем уже 5 лет, наблюдаем за этой ситуацией? У нас, во-первых, есть данные за 5 лет аэропорта Симферополь. Мы усердно собираем все вылеты самолетов из аэропорта Симферополь. Смотрим их, смотрим, какие самолеты вылетают. Это можно сделать через систему онлайн-бронирования билетов. Я вижу, то есть по тому, как размещены билеты, посадочные места, я вижу марку самолета, можно понять. То есть вместимость самолета, можно анализировать цены на билеты. И также я вижу загрузку. То есть есть ли свободные места перед вылетом, есть ли там все ли места заняты, в общем, какая была загрузка. Это то, что касается аэропорта. Сравниваем мы эти данные уже 5 лет с тем, что имеем. И эти данные, они очень показательные. Был период, когда действительно был большой пик роста авиапотока. И, конечно же, этот авиапоток не является, все это не туристы. Это в том числе и люди, которые ездят туда-сюда, сами жители России. Мы этого, конечно же, не видим по статистике. Но у нас осталась формула НАПЭКСа, Национальной академии природоохранного и курортного строительства, которая работала в Крыму. Эта академия создала формулу, по которой мы можем вычислить, сколько же из этого потока авиа, сколько из них можно считать людей туристами. То есть это применяются некоторые коэффициенты, и мы видим, сколько из них там отминусовываются местные жители. Формула эта, конечно же, имеет свою погрешность, но мы же сейчас можем видеть тенденцию, потому что мы применяем одну и ту же формулу, одну и ту же методику уже 5 лет. Также мы анализируем состояние дел в отелях. У нас есть там более почти 4 десятка объектов. Это отели и санатории, с которыми мы ведем... раньше их было больше, раньше было больше 100. Осталось вот 4 десятка. Те, которые соглашаются давать нам данные и очень переживают, когда я эти данные публикую, чтобы там не звучали имена, фамилии, пароли и явки. Ну и мы тут их стараемся не подвести. Так вот, эти данные о загрузке, где-то их я получаю прямо от владельцев, где-то директоров, где-то вот сотрудников, которые работают в этом объекте. Это в основном санатории круглогодичные, ну и там 8 отелей, крупные достаточно отели. Они расположены по всему Крыму. Мы видим тенденцию, также можем это анализировать и добавлять это вот в ту тенденцию, которую мы видим по транспорту. Наблюдаем мы за пляжами по камерам, но это скорее просто для того, чтобы картинку для себя сложить. В общем, в результате всех этих исследований, там есть целый ряд еще, я не буду долго утомлять выше этой математикой, есть целый ряд способов, как это мы делаем. В прошлом году имели результат почти 1 200 000 отдыхающих. Вы меня слышите?
Да? Я вас прекрасно слышу.
То в этом году, в принципе, ничего не предвещало уменьшение турпотока. Я в начале года, по-моему, даже с вами, Сергей, общаясь, я предполагал, что будет тоже 1 200 000. Но вот могу сказать, что по итогам 8 месяцев, на 1.09, мы видим уменьшение турпотока в сравнении с прошлым и позапрошлым годом. То есть в прошлом и позапрошлом годах на этот период уже было там порядка 800 000, сейчас это порядка 700 000.
Перед тем, как мы поговорим о причинах такого явления, давайте мы вот послушаем Сергея Аксенова, российского руководителя Крыма, который Путину отчитывается в том, что все у них там с туризмом в порядке, и, значит, по плану заполняемость отелей и число отдыхающих только растет.
Рост турпотока, ожидаем, прогнозируем до 7 100 000 в этом году. В прошлом году это было 6,8.
А вот ательеры и продавцы экскурсий, с которыми общались наши корреспонденты и блогеры в Крыму, говорят о том, что вот они визуально наблюдают уменьшение.
Весь июль, как бы середина лета, самый сезон, просто все стоит пустое.
По сравнению с прошлым годом можно смело сказать, что он провальный.
И вот внезапно так получается, что Сергей Аксенов говорит, да 7 миллионов будет, хотя там раньше и даже 6 не объявляли, а ательеры говорят, да нет, ребят, вот столько не будет, не набирается. Вот это такая целенаправленная политика крымской власти преувеличивать свои достижения в области туризма. Надежда на то, что из Москвы не будут там досчитываться, миллионом больше, миллионом меньше, какая разница. Или, может быть, есть какая-нибудь более глубокая причина, почему там вот Аксенов говорит про 7 миллионов.
Мне очень сложно, мне всегда сложно отвечать на ваш вопрос по поводу поведения Аксенова, потому что это скорее там вот к людям с медицинским образованием. Мне действительно сложно комментировать, потому что основными бенефициарами этой информации, по идее, являются кто? Кремль, то есть там, в частности, Путин, как основной там автор оккупации, то я не думаю, что ему вообще важны туристы. Нафига ему туристы на военной базе? Смысл отчитываться, что там на космодроме Байконур побывало столько-то туристов. Да ему, собственно говоря, я, к примеру, космодром взять, это не военная база, а космодром, да? То есть другое целевое назначение территории. Целевое назначение территории в глазах Кремля нашего родного полуострова – это военная база. И туризм так себе. Целевая аудитория такая, как сами россияне. Да плевать россиянам, сколько там Крым принимает туристов. Они не отличают, что 3 миллиона, что 2 миллиона. В общем-то, это не является для них там каким-то показателем. Целевая аудитория – крымчане и крымский турбизнес. Они-то вообще даже уже не улыбаются. Они раньше улыбались, когда это им брехали, там, шутили. Они думали, что-то, видимо, игра какая-то. То сейчас они реагируют на это гораздо более непристойными словами. Потому что крымский турбизнес в убытках. И это можно видеть не потому, что я так говорю. Ведь вообще мне верить не обязательно. Просто зайдите на сайты по продаже недвижимости и посмотрите, сколько продается крымской недвижимости, именно бизнес-недвижимости, ресторанов, мини-отелей. Еще можно проверить, сколько сейчас квартиродатчиков. Эта цифра уменьшилась почти в 4 раза. Если раньше больше 10 тысяч квартиродатчиков сдавали ежегодно свои квартиры, то даже сейчас, по данным мэрии Ялты, оккупационной власти, мы видим, что даже по их неофициальным данным количество людей, которые сдают квартиры, значительно уменьшилось. В том числе и не только в связи с тем, что сократился турпоток, а еще и потому, что их там достаточно жестко заставляют платить налоги, а с налогами это вообще становится невыгодно. Ну и в конце концов главный аргумент, откуда же взяться 7 миллионам туристов, если раньше из России приезжал 1 миллион, то почему бы ни с того ни с сего 7 раз этот поток бы увеличился?
Крымский может, мост! Там...
И чё? Ну так, а, например, до, к примеру, до Краснодара так вообще нет моста. Ну, в смысле, можно из Москвы приехать в Краснодар без моста. Что ж теперь туда всем поехать из Москвы? Для того, чтобы увеличился поток, надо какие-то основания. Чтобы проехать по мосту, просто чтобы посмотреть, это основание было в прошлом году. Посмотрели. Поехать отдыхать в Крым, для этого нужны основания. Во-первых, это цена. Так вот, цена в Крым стала дороже. Это первое основание, почему сократился турпоток. Крым действительно в этом году стал дороже, по сравнению даже с прошлым годом, а в сравнении с 2012 годами этот рост почти достигает реально 100%. То есть в долларовом эквиваленте 100% достигает рост стоимости отдыха, к примеру, в отеле «Ялта Интурист». И это не, то есть это можно легко проверить. У меня есть скриншоты, у меня есть данные Министерства курорта и туризма за 2013 год и скриншоты, к примеру, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 годов, за каждый год скриншоты их цен на сайте, на их официально. Это же легко доказывать. Так вот, цена поднялась, это раз. Вторая причина, поднялась цена на самолет. Российские власти посчитали, ну и хватит, ребят, ну вам самолеты дотировали, они дотировали авиакомпании, авиаперевозки в Крым дотировались разными способами. Там летают не все авиакомпании, те, которые летают, они получали определенные дивиденды от этого. Так вот, эти дивиденды закончились именно в прошлом году и именно в связи с мостом. То есть то, что ввели мост, поставило точку на дотировании авиаперевозок. И авиаперевозки стали дороже. Так вот, что получается? Ехать в Крым машиной или ехать в Крым самолетом? Так вот, ехать в Крым машиной, ну, к примеру, из Сургута, откуда у нас часто бывали туристы. Но это надо, конечно, совсем много выпить, чтобы решиться ехать в Крым машиной из Сургута. Конечно, авиаперевозки для Крыма были бы стратегически важны в сегодняшнем оккупационном состоянии. А так как эти дотации упали, то и поток авиационный упал. Ехать в Крым машиной даже из Москвы, надо понимать, что вы проезжаете мимо Краснодарского края, вы проезжаете мимо поворота на Сочи и не останавливаетесь в Сочи, в которых, кстати, денег валено побольше, чем валено сегодня в Крым во время Олимпиады сочинской. И там инфраструктура ну, на самом деле ну, завидная, я в этом понимаю. Это крутая инфраструктура в Сочи, тут крыть нечем. Так вот, и цены сейчас стали дешевле, чем в Крыму в Сочи. Проехать мимо Сочей и поехать в Крым, это надо, вот что-то там надо, вот что-то надо какое-то...
Надо, наверное, Крым очень любить. Мне говорят, что у нас есть звонок от радиослушателя из Крыма. Вот давайте мы его включим в наш разговор. Добрый вечер. Если можете, представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, господа. Я крымчанин. Внимательно вас слушаю и смотрю. Я хочу сделать, во-первых, сначала небольшое замечание. Крым, у которого от силы два с половиной месяца курортного сезона для отдыхающих, никогда не может стать экономической базой, опираясь на только на курортный сезон. Алло, вы не слышите?
Я вас слышу внимательно.
И еще момент. У меня предложение к вашему гостю. Так как Крым украинский, а он министр культуры, туризма, я вам предлагаю подать в суд на Россию, чтобы вернула курортный сбор в Украине. А за мое предложение я прошу всего лишь 1%.
Огромное вам спасибо, что вы не просите 10%. Вот Александр Лиев, можете вы, значит, с Россией курортный сбор стребовать?
Я думаю, что это должна стать одной из составляющих. На самом деле есть большой иск Украины против России – И в этом иске есть много пунктов, и я в том числе давал свои предложения, что, тут, что нужно было бы взыскать. И там есть пункт, который включает в себя вот недополученную выгоду, прибыль, а точнее доходы в бюджет на период оккупации. И вы абсолютно правы, это не шутка, а на самом деле курортный сбор, туристический точнее сбор, правильно так называется, является одной из статей, которую недополучила украинская украинский Крым. Это не государственный налог, это коммунальный налог, то есть он местный налог. Это именно бюджет Крыма бы оставалось. Вот его недополучил украинский Крым, поэтому, конечно же, это будет взыскиваться с России когда-то, когда мы выиграем этот суд международный.
Хорошо, и последний к вам вопрос о экономической составляющей на будущий год. Вот вы говорите о том, что есть снижение, потому что не датируют авиаперевозки, потому что слишком дорого ехать на машине издалека и Сочи отклоняют. Вот и на 100% за 5 лет выросла цена. Вот в следующем году, вот тут вот я цитирую по данным РИА Крым, что значит, председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, у многих отелей уже есть прайсы на следующий год, и они не отличаются от этого года. И действительно ли может так случиться, что в следующем 2020 году цена на отдых в Крыму будет такая же, как и сейчас в 2019-м? Или это из области фантастики, и с каждым годом будет дороже?
Кто такая Стамбульникова, я знаю. Она, кстати, очень хороший специалист, и я к ней отношусь, к ее опыту отношусь с уважением. Но мне, к сожалению, неизвестно цен на следующий год, потому что на сайтах отелей эти цены еще пока не публиковались. Я за этим очень внимательно слежу. Наверное, на внутреннем как бы переговорном рынке, там, где отели договариваются с туроператором, эти цены уже обнаружены. Но мне пока вот их еще не сообщали. Я могу допустить, что цены не вырастут в следующем году в сравнении с этим, потому что им просто некуда расти. И это действительно так. Если Крыму удастся в следующем году удержаться на цене той, которая есть, и хотя бы тот поток принять, который они принимали, и обеспечить загрузку тем почти 300 круглогодично работающим объектам, которые в Крыму остались и которых можно найти на сайтах, которые работают легально, то в принципе я желаю моим землякам, крымчанам, которые занимаются там этим турбизнесом, сложное оккупационное время, чтобы у них это получилось, потому что это будет тоже непростой год, как и этот год был непростой. Ребята, держитесь, я думаю, что у президента видение, сегодня он на форуме ЕС об этом заявлял, я не знаю, что за видение, но я очень надеюсь, что это видение, которое позволит действительно вернуть Крым, но, видимо, держаться осталось меньше, чем держались до этого. Надеюсь, что это произойдет.
Ну, в общем, у вас получается новогоднее поздравление любого президента. Это был непростой год, и следующий год вряд ли будет проще. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это, напомню нашим слушателям, был Александр Лиев, министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, по крайней мере, исполняющий обязанности в этом смысле. А теперь с нами на связи Наталья Кириченко, гендиректор Судак Хотель. Наталья, здравствуйте.
Я хочу поправить, я не гендиректор, я владелец маленького хостела в Судаке.
Так, а то есть гендиректором вас назвать нельзя?
Нет, конечно.
Хорошо.
У меня маленький хостел, да, в Судаке, и я просто являлась членом ассоциации малых отелей Крыма много лет, и сейчас состою, поэтому я немножко в курсе, как у нас все события развиваются в этой области, но владелец хостела маленького в Судаке, так будет правильно.
Хорошо, да, хорошо. Я скажу нашим редакторам, чтобы они гендиректора заменили на владельца, и вот теперь, да. Наталья, смотрите, в чем главный вопрос этого вот вечернего нашего сентябрьского эфира. РИА Новости крымские сообщают... Ага, у нас сорвался звонок, но мы обязательно к нему вернемся. Пока я напомню нашим слушателям, что если вы вдруг хотите позвонить нам в эфир по телефону из Крыма, вы можете это сделать, набрав 8 800 10 06 926. Если вы на материковой Украине, это 044 490 2905. Ну, а мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Итак, вот процитирую, кстати говоря, кое-что еще из Александра Алиева, из тех сведений, которые он предоставляет, что средний чек, по его мнению, на отдых в Крыму продолжает свой рост. Это касается практически всех услуг без исключения. Этот факт можно легко отследить по динамике гостиничных номеров. По сравнению с 2013 годом цены на отдых на крымских базах уже в 2016 году увеличились на 40%, а в 2019 на 70-90%. При этом, по мнению Лиева, контингент отдыхающих на крымском побережье продолжает меняться. В Крым отправляют бюджетников из отдаленных регионов России, отправляют людей, которые без разнарядки своих предприятий никогда бы не выехали за пределы области, отправляют людей, которые радуются халяве и не готовы потратить ни одного лишнего рубля на собственный отдых. Возвращаемся к разговору с Натальей Кириченко, владельцем Судак Хостел. Наталья, вы меня слышите?
Да.
Итак, главный вопрос вот сентябрьского вечера. РИА Новости Крым сообщают, что к 1 сентября так или иначе в Крыму имело место быть 1 800 000 отдыхающих, из которых там 560 тысяч украинцы. Александр Лиев называет цифру в 700 тысяч человек. Это не то, что можно объяснить там разницей в бухгалтерских подсчетах, это там небо и земля. Вот по вашим личным ощущениям, по статистике вашего хостела, в Судаке в этом году действительно было там так много людей, что там общая сумма ближе к 1 000 000? Или все-таки у вас было не так много людей, как в прошлом и позапрошлом? И если можете сказать, то насколько?
Вы знаете, я как бы такой статистикой-то вообще не обладаю. То, что там министерство считает, то, что считают крупные туроператоры, которые как бы у них совсем другие цифры. Я могу сказать, что лично по моим наблюдениям в хостеле людей было меньше, чем в прошлом году. В прошлом году, после того, как чемпионат завершился футбола в середине июля, хлынул большой поток людей в Крым с материка, чтобы посмотреть мост, чтобы посетить Крым. И был очень большой наплыв, где-то месяц, чуть больше. Большой был наплыв людей. Это было заметно. А в этом году, ситуация в том же Судаке, она стала несколько другой. Я не заметила, чтобы был такой огромный наплыв. Но в Судаке, допустим, изменилось то, что у нас Таврида фестиваль проводился в конце августа. Это, конечно, привлекло, дали цифры, что тут 90 тысяч посетило этот фестиваль за 3 дня. Опять же, я не знаю, насколько эти цифры реальные, потому что кто-то подвергает это сомнению, но людей было действительно очень много. Но что такое по сравнению с 1,5 месяца, 3 дня? Конечно, это ни о чем.
Хорошо, а людей если...
меньше, по наблюдениям.
То есть людей меньше. А что касается вот цен, вот цены, начиная в сравнении с 2017-2018 годом, растут, если растут, то насколько, или не растут?
Нет, в 2018 году цены выросли немного, связано это было вот с этим потоком, который хлынул, да, вот с материка, посмотреть мост, заодно посмотреть Крым. И как раз после чемпионата мира по футболу. А в этом году нет, цены не выросли. И я даже вот наблюдаю как бы не то чтобы падение цен, да, какая-то либо стабилизация, либо в сторону чуть уменьшения все-таки скидки. Нет, выше не стали. И по прогнозу я не вижу такого прогноза, чтобы цены росли.
А вот если мы посмотрим не с точки зрения цен, а с точки зрения полноты карманов приезжих, можно ли говорить о том, что сейчас турист не такой богатый, щедрый и сорит деньгами, как был там год или два или три назад, а беднее? Или наоборот, стал турист богаче? Или это в принципе невозможно вот так вот отследить на уровне одного хостела?
Знаете, по моим наблюдениям, я при Украине, у меня было туристическое агентство, я занималась посреднической деятельностью, и у меня были туристы разные. То есть я их размещала, да, как бы за комиссионное вознаграждение, но не у себя. Сейчас у меня собственный хостел. И вот что я могу сказать. Раньше в украинском Крыму туристы приезжали из России, средний класс. Средний класс – это стабильно заполнялись хорошие номера по хорошей цене. А сейчас вот я не наблюдаю среднего класса. Есть либо бедные, либо богатые. Богатые – это те, кто не выездные в России, не могут выехать они за границу по разным причинам. А бедные – это все остальные. Это люди с кредитами, с ипотеками, машины в кредитах. Понимаете, вот как бы все, кто приезжает, мы разговариваем. В принципе, у людей очень много разных финансовых вопросов, проблем, которые не позволяют им отдыхать, ну, вот как раньше, на уровне среднего класса, скажем так. И в украинское время вот я такое слоение видела у белорусов почему-то. Белорусы приезжали или очень богатые, или эконом вариант. Вот и сейчас также вот наши туристы приезжают, россияне. Это либо эконом вариант, либо очень богатый. Я спрашивала коллег, отели, которые классы там люкс, премиум, я не знаю, по очень дорогой цене, у них заполняемость практически, говорят, 100%. Ну, опять же, говорят, проверить я этого не могу. А гостиницы более эконом-класса, у них нестабильная заполняемость. То есть, знаете, как то пусто, то густо. Вот Таврида, форум, это много людей. Это кроме гостей, это еще куча персонала, да? Это тот персонал, который заполнил эконом-сектор. Это люди, которые работали на обслуживании этого форума, фестиваля, да? Понятно, что многие гостиницы были забиты этими людьми. Туристами их назвать нельзя. Но гостиницы были заполнены. Понимаете? А сейчас все, фестиваль закончился, форум как бы более или менее свернулся, он еще действует, но уже в более маленьком формате, да? Вот, люди эти как бы уехали. Поэтому сложно сказать. Вот.
Но в любом случае, огромное вам спасибо за ваш комментарий непосредственно с места и самого Крыма. Напомню нашим слушателям, что это была Наталья Кириченко, владелец Судак Хостел. А сейчас с нами на связи Татьяна Козлова, главный редактор портала «Новости Турбизнеса». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, согласно данным российского министра курортов Крыма, который не так уж понятно, как именно он считал, в этом году приехало на полуостров 560 тысяч украинцев. Александр Лиев, исполняющий, в общем-то, обязанности министра курортов с украинской стороны, основываясь на данных госпогранслужбы, говорит о том, что там еле-еле 100 тысяч нашкребется. Вот, по вашему мнению, какая из этих оценок ближе к истине? И если там можете предположить, то скажите, вот тот поток украинцев, которые раньше ездили в Крым, ну, грубо говоря, там до 2014 года, он перераспределился по другим регионам? Или такие украинцы вообще просто перестали ездить на море?
Дело в том, что да, действительно, самый большой турпоток в Крым был в 2013 году из 6 миллионов. И сколько бы сейчас нынешнее Министерство курортов Крыма не рапортовало, хоть и 8, хоть и 10 миллионов с них станется. Вот. Это все абсолютно не соответствует действительности. Или подсчитал количество рейсов, авиарейсов, там, стоимость и прочее. Ну, за украинцев. Он, кажется, 100 тысяч написал, да, украинцев, по данным вот это погранконтроля, в летние месяцы пересекли границу. Да, но это не туристы, не отдыхающие. Это люди, родственники, которые имеют там дома, которые там имеют бизнес. Вот у меня есть друг, который живет в Днепропетровске, то в Коцевеле у него там бизнес. И вот он говорит, самая главная проблема Крыма. Даже не в бедных туристах, там, не в богатых туристах. Сейчас резко сократилось количество пляжей. Да, понастроили дорог, но эти дороги не ведут к морю. Море сейчас закрыто проволокой. И он говорит, оказывается, уже последний участок пляжа на Коцевеле, это ЮБК, передали федеральную собственность. Это значит, что останется береговушка типа для местных 50 метров где-то длиной. Вот. Ну и кроме того, еще качество воды, качество моря. Извините, в Коктебеле уже были готовы очистные сооружения при Украине, которые вот-вот должны были запустить. Тут бах, как раз оккупация, все это сошло на нет. Там просто ужасно, там в этом году, вы знаете, фонтанировало, там невозможно, это прямым, как говорится, взглядом не, можно было видеть, невозможно купаться. И вообще в Крыму, даже при Украине, было, так сказать, проблемно купаться. Единственное место возле Орджоникидзе, это возле Коктебеля, вот Тихая бухта, там открытое море, и там... потому что там завод по производству торпедных вот этих вот боеголовок, вот это самонаводящиеся на корабли, там так поселочек это сделали, что стоки абсолютно не стекают в море. Во всех остальных местах это просто клоака, понимаете? Поэтому я вообще не понимаю, какой смысл ехать к морю, если пляжей мало. Там в Одессе, вернее, в Севастополе еще кишечную палочку нашли там в оно время. Конечно, я уверена, что она есть и в Коктебеле, и в других местах, и в Феодосии, на тех же золотых пляжах, потому что все стекает в море. Вот. Поэтому какой смысл вообще ехать, купаться? Море плохое, пляжей нет. Я не понимаю этим. А, еще перелет, вот Лию писал, 23 тысячи рублей. Капец, 23 тысячи рублей, это 15 тысяч гривен. У нас за 15 тысяч гривен можно слетать в Турцию, ну вот, один... на 7, это один в дабле, 15 тысяч гривен, 30 тысяч гривен на двоих. Чего туда в Крым вообще ехать? И потом этот миф, что такие самые красивые места, красивые нигде нету. Да вы были в той же Черногории, в той же Хорватии, понимаете? Вот, вообще, как бы, действительно едут, правильно сказала передо мной автор, не выездные, которым некуда ехать. Но, правда, в Сочи можно... Все равно дорога мимо, если автомобилем. Мне кажется, лучше в Сочи остановиться. Поэтому Крым, он как курорт, как здравница, как просто место для массового отдыха. Он вздыхает, просто вздыхает.
Что ж, огромное вам...
Даже западло туда ехать, потому так-то и ехать нечего, даже если бы не западло.
Большое вам спасибо за ваш эмоциональный комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Татьяна Козлова, главный редактор портала «Новости турбизнеса», и мы с нашими гостями обсуждали предварительные пока результаты высокого курортного сезона в Крыму и пришли к малоутешительным результатам. Но мы этой темой, конечно, еще вернемся и не раз. Пока ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Итак, к нам возвращается Александр Янковский, а Сергей Громенко и не покидал эту уютную студию. Далее мы будем говорить о том, что же принесет нам завтрашний день прогноз на будущее в эфире «Радио Крым Реалии».
Что, может начинать, да, Сергей? Делать прогноз на будущее? Ну, во-первых, синоптики обещают, что немножко будет похолодание в Крыму.
До минус 30.
Но, да, это нет. Ну, не так радикально. Начнем вот с какой новости. Керчь превратилась в кетч из-за вандалов. То есть, вот видишь, в ближайшем будущем не будет Керчи, будет кетч. Я люблю Керчь. Вот такая красочная инсталляция в форме этой фразы, которая была установлена на городской набережной в 2017 году ко дню рождения города. Эта городская скульптура расположена так, что если фотографироваться с буквами, то в кадр попадает Керченский мост. В самый разгар бархатного сезона в очередной раз фотозона лишилась буквы. Об этом сообщает новостной портал Керчь-Инфо.
Издание пишет, что, к большому сожалению, эта инсталляция за два года неоднократно подвергалась актам вандализма. Керчане огорчены постоянным нападением на объект. Кто-то предлагает сделать буквы из бетона и стали, а кто-то вообще убрать их с набережной. Подобные инсталляции есть почти в каждом городе, но с завидным постоянством нападению подвергаются немногие. Ну, дорогие кичане!
Кичане,
да? берегите свой символ города.
А то может произойти это, может случиться так, вот как с Крымским музыкальным театром. Ранее он назывался, кстати, Украинский музыкальный театр, а теперь стал просто Крымский музыкальный театр и отправился, его отправили гастролировать на Урал. Об этом заявили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Понимаешь, уже не в Крыму заявляют, а в Свердловской области. Театральная труппа в составе 110 человек представит с 10 по 19 сентября 5 мюзиклов и 1 музыкальный спектакль. Для этого в Екатеринбурге привезли декорации, аппаратуру и костюмы на 4 большегрузных машинах. А вот и все для того, чтобы, понимаешь, людям пели и танцевали. Вообще, это интересно, конечно. Слушай, это же такая интересная история, это когда людей с оккупированной территории везут куда-то вглубь там. Ну, их можно, в принципе же, их можно назвать какими-то такими, знаешь, астарбайтерами. Их вывезли, чтобы они развлекали граждан страны, которая оккупировала Крым.
Но дело в том, что раньше Свердловский академический театр мускомедии приезжал на гастроли в Крым и, в общем-то, делал 11...
Я их понимаю, слушай. Я бы тоже
Свердловска
бы, да,
все бы в Крым поехал. А вот обратно... Ну, это напоминает мне тот знаменитый анекдот. Уж лучше вы к нам.
Да. Но, видишь, вот из Екатеринбурга они вот как бы... А этих-то за что вообще? 110 человек петь и танцевать. Что у нас интересно?
Так, самые красивые крымчанки поборются за титул «Мисс Крыма 2019» в «Мрия Ресорт энд Спа». В этом году курорт пройдет под следующим девизом: «Новый формат, новые цели, новые ценности». В общем, 22 сентября я буду залипать на Ютубе или где они там будут
вообще
транслировать.
Интересно, вот когда говорят вот по поводу таких конкурсов, там какие-то новые цели и новые ценности. Ну, какие могут быть новые ценности на конкурсе красоты? Ну,
а вот следующая новость как раз и сообщает, какие именно. Пластическая хирургия в Крыму станет бесплатной. И вот эта связка из этих двух новостей, она отвечает на твой вопрос. Какие новые ценности? Новая бесплатная пластическая хирургия.
Ага. Министерство здравоохранения соседней России прорабатывает вопрос оказания помощи по пластической хирургии на бесплатной для пациентов основе за счет средств обязательной медицины страхования. Но есть еще одна интересная, у нас одна интересная новость из Керчи.
Из Керчи?
Да, из Керчи. В этом городе, кстати, отмечают 13 и 14 сентября день рождения этого самого города. Кстати, сами керчане так и не могут до сих пор определиться, сколько же лет они празднуют с момента основания города. Я думаю, что это на самом деле не так и важно, но вот один керчанин уже приготовился к празднованию такого дня города, причем хорошо приготовился, потому что украл у бывшей жены кредитку и снял с нее 35 тысяч рублей. В дежурную часть керченской полиции обратилась 40-летняя местная жительница и рассказала, что несколько дней назад из ее сумки пропала кредитная банковская карта, с которой впоследствии неизвестными лицами были сняты денежные средства. Ну и оказалось, что спустя несколько часов оказалось, что вот эту самую карту, ее, значит, себе присвоил 43-летний местный житель. Это бывший муж потерпевший. Ну вот так вот.
Ну вот он обнаружил у себя в кошельке пин-код от карты жены, наведался к ней под видом вернуться в семью, стырил карту и быстренько обналичил. Ну, и потратил на собственные нужды. В общем, он написал...
А слушай, подожди, но если они как бы... Это же теоретически, если они муж и жена, да, он вернулся как бы в семью, то это может быть уже, знаешь, как бы на общие нужды он вообще решил потратить
деньги. А вот это, кстати
деньги.
Говоря, вот из новости, кстати, не видно, но если они не находились в официальном разводе, если он просто ушел к другой женщине, то это может...
Почему обязательно к женщине? Женщине, Сергей, ну что
потому что здесь написано, что он ушел к другой женщине.
Здесь
написано, что он ушел жить к другой женщине. И вот тут, если он с предыдущей, значит, не развелся, то это получается совместно нажитые деньги. И тут...
Слушай, кредит относить к совместно нажитым деньгам я бы не стал. Ну, не знаю, ну, тебе виднее, наверное, но все-таки это кредит. Это даже не заработанные еще деньги, да? Это вот как бы в долг взят.
В общем, попал он, конечно, со всех сторон. Так, что у нас,
Давай еще интересные вещи. Вот это мы пропустим с тобой. Ну, неинтересно все-таки. Ну, вот какой-то там майор полиции получил 3,5 года, получил. А вот есть интересная новость. Ялта и Севастополь оказались в десятке популярных городов для отдыха на выходные. Аналитики интернет-сервиса бронирования жилья для отдыха Twill.ru выявили, какие города являются самыми популярными для путешествий, я так понимаю, у россиян, в выходные дни этой осенью. И десятку самых популярных городов составили Ялта, Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Осташков, оказывается, такой город есть, Серпухов, боже, и Зеленоградск. Представляешь, Зеленоградск.
Но
как,
я
кстати, вот... ты думаешь, это как-то связано, Зеленоградск? Вот,
с нашей ситуацией нет. С нашей ситуацией это не связано, но я вот в принципе вижу, почему, почему эти города, вот почему Москва и Питер и Казань, потому что это крупные города, в которые едут посмотреть. А вот там Осташков, Серпухов, это для москвичей присыщенных, а Зеленоградск... Черт, из Калининграда можно поехать в Польшу без визы.
Кто тебе такое сказал?
Это малый прикордонный рух действует.
Это если ты там живешь. Это если ты живешь там, да, тогда действует мало прикордонное движение. А если ты приедешь туда, в Калининград, из Москвы, то тебе надо по полной программе, что называется, получать визу и так дальше.
Ну, кто ж тогда едет в Зеленоградск, если можно остаться в Кёнигсберге и сходить там на могилу
Канту? Вы такое слово вообще не говорите в присутствии этих людей. Они скажут тебе, что это вообще исконно русский город, Калинин, он вообще, знаешь, он еще задолго, это фактически дедушка Калинин, который, может быть, именно из-под его пера вышла русская азбука. Ну, вообще, еще до Кирилла и Мефодия он работал и жил, и творил фактически. Ну, а ты его так вот это вот, Кёнигсберг какой-то, да?
Ну, короче, не патриот я России. Да. Вот что с меня взять?
С вами была такая вот интересная, не совсем патриотическая программа.
А даже местами русофобская.
Александр Янковский и, значит, Сергей Громенко были с вами все эти несносные 59 минут и 59 секунд. Всем доброго!